позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую пятницу в 20:00. Если вы хотите, чтобы именно ваше обращение к родным и близким прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам radiosputnik@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы через телеграм-бот «Радио Спутник». Главное – назвать позывной, оставить музыкальную заявку, контактный номер родственника, которому передан привет, если вы хотите, чтобы он тоже прозвучал в эфире. А сейчас прозвучит музыкальный привет от бойца с позывным «Чек».
Я Чек, механик-водитель-разведчик. Нахожусь в зоне СВО, выполняю задачи. Хочу передать привет своей любимой жене Екатерине, и пусть для нее поставят песню «Я приду, когда зацветет весна». Я ее очень люблю.
Я приду, когда зацветет весна, и покрасит в розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви. Просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны, я плачу. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит в розовый собой облака. Беру букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви. Просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны, я плачу. В городе вчера зацвела сирень, сыпет лепестки и бросает тень. Словно в аниме заблестят зрачки, невзаимно ты прости. В питерской квартире кто-то точит ножи. Будущая жертва собирает цветы. Встреча их случится, только ты подожди, подожди.
Бойцу с позывным «Чек» отвечает его семья, а особенно Сан Саныч-младший. Слушаем.
Любимый мой, я тебя очень сильно люблю. Очень скучаю и жду тебя домой. Ты наша защита, наша опора семьи. Ты в нашем сердце навсегда. Мы ждем тебя домой.
Папочка, любимый... Папа. Мы тебя очень любим и ждем тебя домой.
Домой. Домой.
Это был музыкальный привет от семьи бойца с позывным «Чек» и особенно от Сан Саныча-младшего. Его голос особенно звонко прозвучал в нашем эфире. Действительно, весна уже вовсю цветет, и сегодня прям нет сил, уже выходишь, смотришь, настоящая весна. И как-то и хорошо, и светло, и легко на душе, вообще про душу. Говорят наши бойцы очень часто, очень много. Говорят о вере, говорят о Боге. Безусловно, наша страна и многонациональна, и многоконфессиональна. Бойцы разных вероисповеданий сражаются бок о бок. И в храмах, и в мечетях неустанно молятся о жизни, здоровье наших парней, их родные и близкие. Церкви традиционно становятся местом, куда люди приносят вещи, игрушки, гуманитарную помощь для наших бойцов. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Захаров, ведущий программы «Изоленты», помощник настоятеля храма «Воскресение Славущего» на Успенском Вражке, волонтер СВО. Дима, привет.
Да, привет.
Дима, мы сегодня с тобой про твою, как я понимаю, основную душевную деятельность.
Ну, мне кажется, на самом деле, знаешь, это основная душевная деятельность многих людей сейчас, потому что вот то, что происходит для меня, это как момент истины, который ждал всю жизнь. И момент истины в чем он? В том, что можно послужить Богу, в том, что можно послужить Отечеству, в том, что можно послужить тем людям, которые вокруг тебя.
Да, согласна с тобой. Просто здесь еще, знаешь, сегодня особенный день, да? Первый день голосования за будущее нашей страны. Ты как, уже проголосовал?
Нет, я не голосовал. Я, наверное, сделаю это или в субботу, или в воскресенье. В общем, как бы традиционно с 99-го года голос мой не менялся.
Ногами на участке? Или...
Ногами на участке.
Скажи, пожалуйста, я прочитала много материалов и про то, какую разнообразную благотворительную работу ты ведешь. Ты помогаешь и обездоленным, и кормишь бездомных на Курском вокзале, и организовываешь сборы на СВО. Вот откуда в тебе, в какой момент в тебе родилось это желание начать что-то делать? Благотворить.
Ну, слушай, мне кажется, и не то, что кажется, это мое глубокое убеждение, что потребность сделать доброе дело – это такая органичная вообще потребность человека любого. Это как дышать, как есть. И просто главное, чтобы это намерение, это желание, оно попало на благодатную почву. И тогда из этого маленького семени растет большое, большое дерево. Так случилось просто, что лет 7 назад в храме ко мне обратились и спросили, не хочу ли я заниматься социальной деятельностью. Я, на самом деле, эту историю везде рассказываю, но тем не менее. И я вначале такой, ну нет, зачем, что это такое, это, наверное, неинтересно. Но не отказался, я сказал, что попробую. И вот я 7 лет пробую, это на самом деле очень интересное дело.
Ну, не в каждом же это, да?
Да в каждом, нет, ну подожди. Ну, каждый человек хочет что-то сделать, хочет сделать доброе дело. Вот ты сегодня проснулась, ну вот день, наверное, как бы может быть хороший, да, ты вот дай-ка я кому-то помогу, да, я что-нибудь сделаю не для себя. Бывают, конечно, дни какие-то такие сложные, но вот не бывает так, что за всю жизнь человек не захотел сделать доброе дело. Нет такого человека.
Ты имеешь в виду, что важно найти, поймать ту точку, тот момент, в котором произошли эти изменения. Я, знаешь, хобби есть, я занимаюсь иконописью, и когда идет момент, да, там день и ночь, да, на иконе мы видим день и ночь, и когда идет вот эта спираль, она как раз про вот эти принятия решений. Ведь это же все по канону пишется внутри, да, традиции, и это как раз те точки принятия решений. Вот повторюсь, я все-таки здесь, знаешь, я понимаю, что, конечно, было бы здорово, если в каждом человеке это было проявлено, вот это благотворение, желание делать что-то доброе. Но тем, проявлено далеко не в каждом.
Я думаю, что проявляется в каждом, но не каждый эту потребность реализует. И, собственно говоря, если мы там говорим про мое служение в церкви, то оно и заключается в том, чтобы реализовать вот эту вот потребность человека сделать доброе дело. Это делают другие люди, да, которые вот как раз ощутили вот эту вот потребность.
А в чем твоя роль?
А моя роль в том, чтобы это организовать, чтобы отстроить процесс так, чтобы человек мог свою вот эту вот потребность, свой запрос, да, на помощь другому человеку его притворить в жизнь, чтобы это пошло на пользу тому человеку, который в беде сейчас, да, потому что помогать, знаете, как бы надо помогать не так, как хочешь, да, а помогать так, как нужно.
Так, как нужно, так, как хочешь, или так, как просят? Это все
так,
три...
так, как нужно надо
помогать. Это очень сложно.
Ну, так для, это этого, раз... для этого специальные люди этим специально и занимаются, потому что, знаете, можно, к примеру, если возьмем там бездомных, да, можно человеку так помочь, так причинить добро, что никоим образом не поможешь ему выйти вот из того состояния, в котором он находится.
О, да. У меня есть совершенно прекрасный старший товарищ, который очень многому меня научил, филантроп известный, благотворитель Рубен Карленович Варданян. И он про это очень много рассказывал, очень много про это учил, что нельзя дать просто денег там или просто помочь, просто что-то дать. Это не поможет, это только ухудшит ситуацию. Человек привыкнет к тому, что ему постоянно...
Ну, тут, я попробую, наверное, откомментировать в том плане, что нельзя что-то сделать, не разобравшись. А рассудительность – это вообще такая вот одна из главных добродетелей.
Ну вот вы возите подарки детям в Мариуполь, да?
Возим.
Возите.
До этого возили мы подарки детям воскресных школ Сирии, к примеру. До этого мы возили также подарки еще там в 2014-2015 году на территорию ДНР. Да, мы возим. Вот, например, мы, раз уж мы коснулись мастерской новых медиа, мы как... у нас есть такое мини-сообщество в большом сообществе. Это как раз наш курс медиакоммуникации 2023 года. И мы в январе года нашли школу в Демьяновке. Это между Мариуполем и Бердянском. И совсем все сложно. Мы туда приехали, посмотрели, чем можно именно детям помочь, отдельно, чем можно помочь школе. Собрали там некоторые средства, отвезли помощь. Опять же, когда отвозили помощь, еще раз все проконтролировали, детки получили одежду. Кроме этого, у нас такой установился хороший рабочий контакт с директором школы. Вот это вообще, знаешь, потрясающая история. Директору школы 26 лет.
О, боже.
26 лет, два высших образования. Толковый, сознательный, деятельный директор школы, ну, в непростом месте вообще, в непростое время. И он вот это вот дело все великое делает. Я помню себя в 26 лет, я думал совсем про другие вещи, меня вообще беспокоили.
Ну, я думаю, тут тоже... территория и специфика обстоятельств.
Ну, и плюс, понимаешь, возвращаясь, как бы вот этот момент, момент истины, когда проявляются люди. Такие деятельные, великие, которые действительно великие вещи делают. А есть те, которые как-то раз так вот тушуются и немножко уходят, ну, в сторону.
Вызовы такого масштаба, которые сейчас стоят перед нашей страной, они, конечно, заставляют повзрослеть гораздо старше многих людей, которые непосредственно вовлечены. Да? Сейчас идет в кино фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего. Буквально недавно он был у нас в гостях, и мы говорили про то, что раньше в 18 лет это уже взрослая, серьезная женщина, которая сделала там свой выбор стать летчиком, да? Сейчас в 18 лет это, ну, совсем девочки-девочки. И их в этом нельзя обвинять, да? Это, в общем-то, ну, люди растут в зоне комфорта, и слава богу, да, в общем-то, все, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, тот мир, за который воюют наши ребята, это как раз за мирное небо над головами тех самых 18-19-летних девочек.
Ну, смотри, с другой стороны, я тебя, наверное, дополню, да, вот кого видим мы, да, ну, мне 47, да, то есть я вот с такого там среднего поколения, да, на это все смотрю, раз там 40 лет полковник, там 22 года, там старший лейтенант, там, я не знаю, там 30 лет майор, и воюют-то они на самом деле. То есть воюют молодежь и воюют хорошо. И ты слышишь как бы рассказы там, вот опять же, мы в конце 22-го года были там у мотострелков, и там парень рассказывает, он заходил в Изюм, если не ошибаюсь, могу путать, но вот, к примеру, да, заходил, был там ранен, его каким-то чудесным образом оттуда эвакуировали с помощью, и там какие-то спецы подключились, у него какое-то тяжелое ранение в ногу было. И он потом проехал, очутился в Москве в госпитале, вылечился, реабилитировался, обратно туда вернулся, и нам все это рассказывает. И я вот думаю, что там я в 23 года, если бы я про это рассказывал, ну, я бы у меня вообще, там, не знаю, я бы ничего даже объяснить не мог. Или я бы не был в этом месте, я бы не вернулся уже. А он спокойно, с юмором, там, с пониманием ситуации, да, не какое-то такое шапкозакидательство, да, что мы там самые крутые все сделаем. Нет, не так, как бы все про реальность. Но с пониманием и с вниманием и к командованию, и к обстоятельствам, которые происходят. Думаешь, так 23 года, сознательный парень. Вот как...
Удивительно. Совершенно другая молодежь.
И да, и после этого как раз все, ой, молодежи нет. Да не, есть молодежь. Вот она
буквально
вся там, да,
и они много чего делают. Евгений Поддубный тоже говорит, нечего ругать молодежь. Молодежь у нас замечательная. А давай еще послушаем музыкальный привет тоже от нашей молодежи из зоны специальной военной операции. Музыкальный привет от бойца с позывным «Кот».
Мой позывной код, специальность разведчик, нахожусь в зоне специальной военной операции. Сам я из города Омска, передаю привет любимой жене Юлии, сыну Тимофею, родителям и всем близким. Все видели близкие мои прошлого Нового года видео, где мы дружно пели песню Стаса Михайлова «Все для тебя», ее я посвящаю своим близким.
Это был музыкальный привет от бойца с позывным «Кот». И, разумеется, супруга бойца захотела сказать ему тоже приятные слова, ответить. Мы с ней связались. Слушаем.
Я, в свою очередь, хочу передать привет моему любимому мужу, нашему любимому папочке. Очень сильно его любим, верим в него и ждем скорейшего возвращения домой. Да и вообще всем парням, которые в это непростое время находятся далеко от своих родных, от своего дома, хотелось бы сказать большое спасибо за их мужество, за смелость, за отвагу и за то, что они делают такое большое дело для нашей страны. Желаем им крепкого здоровья, сил, терпения, удачи. Пусть они все возвращаются домой живые и здоровые. Спасибо еще раз и низкий им поклон за это.
В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую пятницу в 20:00. Если вы хотите, чтобы именно ваше обращение к родным и близким прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам radiosputnik@sobachkareya.ru и присылайте свои аудиофайлы через телеграм-бот «Радиоспутник». Главное назвать позывную, оставить музыкальную заявку, контактный номер родственника, которому передан привет, ну, если вы хотите, чтобы он прозвучал у нас в эфире. А у нас в гостях Дмитрий Захаров. Дима, а скажите, скажи, пожалуйста, вот сталкивался ли ты с батюшками, которые были в зоне специальной военной операции, которые за ленточкой вели службы, проводили службы, которые крестили?
Я знаю, что они есть, и их становится больше. Лично я не знаком, но я знаком с таким батюшкой из Воронежа, отец Евгений Лещенюк, который очень много и деятельно помогает с самого начала. Это и поездки в зону, и даже там на линию соприкосновения, и гуманитарная помощь, несомненно, как бы духовная помощь, да, там и исповедь, и службы, и крещение, и все, да, и такая работа ведется. Другой разговор, что, конечно, батюшек, на мой взгляд, не хватает. Их должно быть больше, но, наверное, вот этот момент истины как раз выяснил, что у нас много чего не хватает, но как бы ситуация и здесь она меняется. Есть в церкви специальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами, которыми этим очень серьезно занимаются. Мой товарищ Андрей Афанасьев как раз много про это рассказывает на Радио России. Вот до месяц назад, что ли, мы с ним разговаривали, была история про крестный ход в Херсонской области, где с мощами Дмитрия Солунского, Александра Невского, батюшка, не вспомню, батюшка, вот они обходили крестным ходом части, которые там воюют. Это очень важно, на самом деле.
Ну, очень важно, правда. Я про эти истории, когда слышу, слушаю, очень хочу, чтобы у нас в эфир пришел такой батюшка и тоже с нами поговорил, рассказал, как это все происходит. Конечно, действительно, ну, слушай, особенная
были
работа.
Же, были, же, знаешь, были же даже такие вещи, видео, вот мы смотрели, как целое подразделение молится. То есть целое подразделение, да. Вот они там стоят, а они читали молитву Архангелу Михаилу, если я правильно помню. Вот они помолились и пошли дальше воевать.
Ну, роль, например, даже священников в период, во времена Великой Отечественной войны, она тоже очень сложно оценить, да, ведь изменилось и отношение Сталина изменилось к церкви. Достаточно много было допущений во время, в период
военных действий. Я тут рассуждаю следующим образом. Вот с ветхозаветной историей приходит такой эпизод, когда, помнишь, Господь решил сжечь Содом и Гоморру, и Авраам с ним начинает торговаться, да, вот сколько должно быть праведников в городе, чтобы вот там ты ничего не сделал, там, они там с 50, потом Авраам сторговался до 10, даже 10 не нашлось, да. И вот в этот момент истины, в котором мы сейчас находимся в кризисе, да, нам надо, чтобы вот это вот количество праведников, оно все-таки было больше. То есть пока сейчас ничего не рухнуло, да, и дай бог не рухнет, да, я уверен, что
крепко стоит на ногах,
в том, что не рухнет, да, это потому что как раз вот количество праведников, их немало. Но нам нужна победа. Вернее, не так. Нам нужен мир, но мир, он достигается только через победу. И условие вот этого – это то, чтобы праведников было больше. Поэтому тут, знаешь, вопрос про то, кто как может помочь, да? А кто-то сейчас воюет в окопе, да? Кто-то сейчас там в штабе планирует операции, да? Кто-то дома в тылу помогает тем, кто в окопе, да? А кто-то дома ждет тех, кто ушли. И каждый из них что-то вот должен делать.
С миру по нитке.
С миру по нитке, ну, даже, наверное, как бы не то, что по нитке. Тут просто, знаете, как Господь как бы нарезает участок, вот где ты можешь
участок
вот делать.
Участок ответственности.
Да? Участок ответственности, да, хорошо. То есть в окопе там добивайся нашей победы, да? А там если там в штабе, да, сделай так, чтобы победить по науке. Вот мы, например, там в прошлую поездку разговаривали с игуменьей Никольского монастыря, который, собственно говоря, под обстрелами там с 22-го года, и матушка Анна, и мы как бы говорим, ну что, отлично, сейчас возьмут Угледар, да, и обстрелы прекратятся. Она говорит, нет, нет, не надо, чтобы вот его быстро брали. Делайте так, чтобы его взяли по науке, чтобы не так много людей погибло, да, чтобы, потому что, ну, там много уже было за это время, да, чтобы в штабе воевали по науке. Вот сделайте как должно, и когда надо, это все возьмите и прекратите обстрелы, а мы так пока потерпим, да, вот мы знаем, ради чего мы это терпим.
Ну, вот интересно, эти люди, которые у вас в храме участвуют в твоей деятельности, которых ты вовлекаешь. Как это происходит? Расскажи, пожалуйста, какая здесь роль медиа? Вот я понимаю, что она есть, но я для себя, например, не очень понимаю, как правильно говорить о добрых делах. О них как бы принято молчать. Вот как ты...
Ну, слушай, про роль медиа тут даже не в контексте СВО, а про роль медиа вообще и добрых делах. Хитрость в том, что без рассказа не получится их делать. Для добрых людей, ну, нужны по большей части две ресурса, да, это как бы люди и деньги. Не будет рассказа о том, что мы делаем, этих ресурсов не будет. Вот мы как бы вначале говорили про то, что есть потребность сделать доброго дела у человека, да. Вот она родилась, вот я Дима Захаров, вдруг, ой, дай-ка я кому-то помогу. А вот как помочь-то? Ну, как, что-то непонятно, что-то надо подумать, и все, и ничего не сделал, да? А если я вижу передачу, да, там, слушаю, к примеру, там, «Радио Спутник», да, или там «Изоленту», и понимаю, о, слушайте, вот крутое дело делают, дайте-ка я попробую. Иначе, как бы, и пример – Пример следующий. Церковь организовала в прошлом году такой благотворительный проект, помогающий, в котором жители разных регионов приезжают в Мариуполь и помогают бабушкам отремонтировать крышу дома. Ну, в городе была война. То есть это, вот, знаете, для тех, кто не был, это как мы смотрели в учебниках про Сталинград, да, или смотрели там репортаж там про Алеппо в Сирию, там, или еще что-то. Вот город частично очень так пострадал сильно. Надо восстанавливать, есть частные дома, которые вот дома строят большие, до частных домов дойдет время еще как бы не скоро. И а там живет бабушка, ей надо помочь сделать сухую крышу, чтобы вот она не капала. И церковь организовала добровольцев по всей России, чтобы они приезжали в Мариуполь и этим бабушкам делали крыши. Я сейчас не вспомню, но там за прошлый год несколько там сотен домов отремонтировано. И отличный проект, да? Я пришел, про это рассказал на радио «Спутник» раз, в «Изоленте» два. У нас получилось собрать помимо приходской команды еще команду как бы друзей прихода, которые как бы к нашему приходу не относятся. Все вместе туда поехали и там несколько домов отремонтировали. Вот зачем нужен рассказ про добрые дела.
Класс. Вообще, это очень здорово, и мне кажется, что тот самый рассказ, который ты сейчас рассказываешь, он тоже очень многим нужен.
Ну, знаешь, это опять же какая-то часть служения, потому что вот о чем ты сказал раньше, да, что про добрые дела не надо говорить, это просто не говорить. А говорить про добрые дела – это сложно. Это надо вот брать и выходить к людям, и им что-то рассказывать, рассказывать так, чтобы их увлекать. Вообще бы хорошо бы все это не делать, но без этого ничего не получается.
Конечно, вообще защищать, делать свое дело, защищать свою землю, особенно с Божьей помощью, быть всем вместе, своих не бросать, такая большая задача русского мира. Буквально, ну, сейчас же у нас пятница, в понедельник будет 10 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и нам прислала свою музыкальную заявку и поздравления бойцам в связи с этим праздником Алла Вертинская, руководитель исполкома Народного фронта в Крыму. Слушаем.
Вы знаете, вот действительно для крымчан крымская весна – это настоящий и самый ценный праздник, потому что благодаря России, благодаря народу России, благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину наш Крым развивается. У нас идет до сих пор, несмотря на то, что это десятилетний юбилей, у нас масштабная стройка, потому что действительно Россия любит свой Крым. Россия вкладывает сюда большие деньги для того, чтобы наша жемчужина радовала всех туристов из России, которые приезжают к нам. И наши ребята, которые сегодня принимают участие в зоне специальной операции, а мы туда ездим еженедельно, они передают привет всем крымчанам, всем россиянам, поздравляют нас с таким большим праздником воссоединения Крыма, России и Севастополя. И мне очень бы хотелось поздравить наших ребят, сказать им огромное спасибо и заказать для них песню. Песню «Родина» «Золотые маковки церквей».
Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет 5, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять.
В эфире была передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. И у нас в гостях был Дмитрий Захаров. Дим, спасибо, приходи еще.
Спасибо большое.
Вы только ждите нас, а мы вернемся обязательно.